Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных я представляю вам очередной выпуск из цикла «Просветители». Сегодня в нашем разговоре на свободную тему принимает участие Валерий Юрьевич Суворов, известный аукционист, коллекционер, а также генеральный директор аукционного дома «Суворов». Здравствуйте, Валерий Юрьевич!
Добрый день.
Для начала давайте знакомиться. Я так понимаю, что вы родились немножечко не здесь, вы родились в Челябинской области. Как попали к нам в город?
Ну, Челябинская область – это очень близко к нам, Свердловской области. Вот, я родился в закрытом атомном городе. Теперь это можно говорить. Когда-то он уже назывался Челябинск-40, теперь это называется город Озерск. Он находится на противоположной стороне озера Иртяш, напротив знаменитых Кослей.
Кослей – это живописные места.
Да, живописные, с одной стороны. Ну и с точки зрения искусства, это всемирно известный центр чугунного литья, художественного чугунного литья. В Екатеринбурге оказался по той простой причине, что здесь находился университет, в то время единственный на Урале университет. Я поступил на исторический факультет, который и закончил успешно, а дальше уже продолжал карьеру по специальности. Работал в политехническом институте имени Кирова, тогда он назывался так, преподавал историю, руководил музеем истории политехнического института и оттуда ушел в аспирантуру. Аспирантуру я закончил уже в рамках Уральского отделения Академии наук, Института экономики, и с формированием Института истории и археологии Академии я перешел работать туда. Проработал я там не очень долго, хотя добился определенных успехов, и с началом большой приватизации, это начало 90-х годов, я был приглашен для работы в правительство, заниматься вот этими самыми вопросами большой приватизации. Она вызывает сейчас разные толкования, но, на мой взгляд, это было экономически оправдано, да и политически тоже. Страна меняла свое политическое и социальное лицо, вставала на другие рельсы развития, общемировые, общемировой экономики. Это было обязательным условием. Этим я занимался больше 20 лет, и только последние 4 года я занимаюсь своим любимым делом, а именно арт-бизнесом. Выступаю как организатор арт-мероприятий. Организовал картинную галерею, которая располагается в Атриум Палас отеле. Она называется Арт Палас. И работаю как аукционист.
Как же так получилось, что вот из историка вы переквалифицировались в коллекционера, в аукциониста, в человека, который, собственно, занимается искусством?
Ну, хороший вопрос. Я всегда хотел заниматься искусством сам, но Господь не был такого явного, не дал такого явного таланта, как некоторым выдающимся художникам, а в числе средних мне быть не хотелось. Кроме того, у меня образовались очень близкие отношения с выдающимися художниками России, живущими в Екатеринбурге, с Мишей Брусиловским, с Виталием Валоевичем, с Германом Метелевым, с Анатолием Калашниковым, с Ефремовым Алексеем, поэтому мне хотелось быть полезным им, ну, служить искусству вот таким вот образом. Художник должен рисовать, должен создавать. Продавать – это не его функция. Это совсем разные вещи. У нас в стране только один художник совмещает подобные функции в одном человеке. Это Никас Сафронов. Он умеет и рисовать, он умеет продавать. Все остальные должны заниматься своим делом. Поэтому я избавил их от необходимости заниматься продвижением собственных произведений искусства. Ну и, конечно, не стремлюсь рисовать сам. Это должны делать профессионалы, каждый в своем деле. Сегодня наша картинная галерея самая крупная в Екатеринбурге, частная картинная галерея. Мы занимаем 4 этажа пятизвездочного Атриум Палас отеля. Там более 500 картин, которые выставлены в экспозиции и которые можно купить. Кроме того, мы проводим тематические выставки, масштабные, крупные. И от внутригородских мы перешли уже к общероссийским проектам. Один из последних проектов, весьма-весьма успешный, это была выставка «400 лет дома Романовых», которая начиналась в Санкт-Петербурге, как раз в юбилейные дни прихода Романовых на царский престол. Затем продолжилась, полтора месяца была расположена, размещалась в храме Христа Спасителя в Москве, и уже из храма Христа Спасителя переехала к нам. Эта выставка рассказывала рассказывала об истории царской династии, от первых Романовых и до последних. Мне казалось, что очень важно, чтобы она закончилась именно здесь. Следующий юбилей – 500-летие только через 100 лет, а 400-летний юбилей – это очень значительная дата. Царская династия завершилась в городе Екатеринбурге. Это, в общем, беда не только всей России, а в большей мере Екатеринбурга, потому что все мы несем и переживаем, что именно это ужасное событие совершилось в нашем городе. Чувство внутреннего искупления, оно присутствует у многих людей, и вот эта выставка была одной из попыток вот как-то, ну, искупить ту вину, которая лежит на мой взгляд, на всех жителях Екатеринбурга, и будет лежать еще, видимо, долго. Выставка была весьма успешная, она была проведена вместе с участием владыки, представителей церкви, представителей культурных организаций Екатеринбурга, службы губернатора. Губернатор был, присутствовал в ходе работы этой выставки, оценил ее по достоинству. И завершилась она большим благотворительным аукционом, который прошел буквально на прошлой неделе. В чем была идея? Я уже говорил, что династия завершилась здесь, в Екатеринбурге. Выставка завершилась здесь, в Екатеринбурге. Ее содержание было следующим. Мы предложили крупным представителям бизнеса, людям состоятельным, людям продвинутым, просвещенным, выкупить некоторые работы с этой выставки, исторические полотна, чтобы затем передать их в собрание храма на крови. Не все удалось, к сожалению, но мы продолжаем работать. Некоторые полотна, безусловно, должны остаться здесь. Одно из таких полотен – это полотно известного московского художника Сергея Трофименко, ученика Ильи Глазунова, называется «Предчувствие». Интерьеры Патевского дома – такой затемненный, горят свечи, освещают иконы. Николай II сидит на краю кровати с тяжелым очень выражением, с пониманием близкой гибели. Императрица Александра Федоровна и наследник лежат в таком полуобрачном состоянии на кровати, потому что все чувствовали, что наступают последние дни жизни. Это полотно, конечно, должно остаться в Екатеринбурге. Мы предлагали его купить на аукционе. Пока, к сожалению, покупателей не нашлось, мы будем продолжать вот эти усилия, чтобы данная картина осталась здесь. Некоторые работы были приобретены и были на аукционе подарены представителям церкви для передачи в храм на крови. Одну работу купил банкир, очень благородный человек, и передал в фонд детского приюта, для которого мы, собственно, и собирали материальные средства от продажи работ на аукционе. Детский приют – это такой очень важный, на мой взгляд, благотворительный проект спасения маленьких деток, которые остаются без опеки родителей, и в этом приюте они воспитываются до какого-то времени, а затем находят новые семьи. Есть здания, есть люди, которые готовы этим заниматься. К сожалению, не хватает средств. Вот эта задача и была поставлена во главу угла благотворительного аукциона. Прошел он успешно. Во-первых, люди откликнулись душевно на нашу инициативу. Большая часть картин, которые предлагались к торгам, были реализованы. Реализованы с серьезным превышением по цене, на благо вот этой главной идеи благотворительности. Достойно проявили себя некоторые художники, которые отдали свои лучшие работы и специально подготовили эти работы для аукциона. Это, во-первых, знаменитый наш художник, душевный, любимый мною и многими другими почитателями, Алексей Ефремов. Вадим Зайнулин – это новое имя в художественной жизни нашего города, яркий, интересный, проповедующий лучшие традиции русской классической живописи, мастер. Леонид Баранов – теперь уже знаменитый на всю страну, после того, как его картины попали в коллекцию нашего президента. Леонид Баранов, который создал свой уникальный художественный мир, его называют русским миром, а один очень умный человек назвал это русским раем, и ряд других совершенно потрясающих художников, живущих не только в Екатеринбурге, но и за его пределами. И в Москве, и в Петербурге, и в Перми. То есть проект этот общероссийский. Он начинался как общероссийский, он завершается как общероссийский.
То есть у нас еще есть художники, которые не только рисуют, но и рисуют какие-то хорошие картины уровня, не знаю, Айвазовского какого-нибудь, да, которого там всем известен.
Ну, есть, конечно, такие художники. Во-первых, я считаю, что русская классическая школа, она настолько плодотворна, настолько перспективно, что никогда не завянет. Всегда найдутся люди, которые будут работать в этой стилистике. Для них будет эталоном и великие художники, такие как пейзажист Шишкин, и такие как Илья Ефимович Репин, Суриков. Это искусство никогда не будет утрачено. Это наше национальное достояние. Понятно, что наиболее продвинутые и талантливые художники, владеющие профессиональной кистью, будут стремиться к этим эталонным образцам, создавая что-то новое. И надо сказать, что это удается. Вот я уже назвал имя Баранова Леонида, и еще раз хочу сказать, что он создал свой ни на кого не похожий художественный мир. Вот его добрые старики и старухи, младенцы с мудрыми лицами и старики с лицами детей. Одна из работ называлась «Скатился по горке». Стоит старик на вершине горы, мальчик несется на санках вниз, и ты понимаешь, что жизнь настолько коротка, что съехал на санках и уже постарел. А это значит, что надо к жизни своей, ко времени отпущенному тебе Господом Богом на земле, относиться с большим пониманием, успевать сделать что-то очень важное, хорошее, чтобы, во-первых, заслужить вечную жизнь добрыми делами, чтобы люди уважали тебя, и быть не в разладе с собой, а в гармонии. Это дает понимание себя на земле, понимание Божьего промысла для каждого человека. И когда это отражено талантливо в полотнах замечательного художника, это очень привлекает многих людей, вызывает уважение. Конечно, такое имя останется в живописной истории России. Но я уже называл вам имена и Ефремова, и Зайнуллина. Это все те самые люди, Васильев Дмитрий, те, которые развивают великую русскую живописную школу. То, чего уже нет на Западе.
Сразу вопрос, где можно увидеть картины вот этих вот художников?
Ну, их увидеть можно, наверное, в музеях и в частных собраниях. Очень многие люди сейчас повернулись лицом к искусству, потому что это настолько облагораживает человека, возвышает его, отрывает от праздной или просто суетной жизни. Я называю это зацепиться руками за облако, приподняться над землей. Построены многие красивые дома. Эти дома украшаются живописными полотнами. И сначала от идеи украшения дома до идеи коллекционирования это один шаг. Как правило, и мужчины, и женщины, и дети стремятся к тому, чтобы познать мир более глубоко глазами и мастерством тех, кому Бог даровал значительный талант в области искусства. Приносится живописное полотно, оно вывешивается на стену, например, нового дома, и все становится по-другому. Талант художника освещает дом. Если эту картину убрать, становится очевидно, что без нее дом не существует.
Пустое место образовывает.
Один мой товарищ, который я очень люблю, Константин, он делал ремонт в своем доме и снял все полотна, которые были у него. И пока 2 месяца делалась внутренняя отделка, он говорит, что я приходил в дом как в сарай, как в пустой дом, в чужой. Этот дом был не мой. И как только завершился ремонт и развесили на место картины, он снова вернулся в свой родной, любимый для него дом, который ставил ему еще дороже.
Валерий Юрьевич, вот вы говорите, у вас своя аукционный дом Суворов, да, у вас в Атриум Палас отеле, это вот экспозиция. Если посмотреть на это с внешней стороны, то что Атриум Палас отель, что аукционный дом, это все выглядит очень красиво, пафосно, так презентабельно, и не каждый простой человек туда просто, не знаю, осмелится войти. И создается такое впечатление, что вот это вот искусство, посмотреть вот эти вот картины, могут люди только с определенным финансовым достатком. Но у нас ведь в городе не у всех есть определенный финансовый достаток, выше среднего, что называется. Значит, не все могут прийти и посмотреть. Так получается? То есть искусство современное только для избранных, для элиты?
Купить не все могут, это правда. Продавать дешево произведение искусства нельзя, потому что это преступно по отношению к мастеру, по отношению к самому искусству. Голодный художник, наверное, не сможет создать то, на что его Господь сподобил вот на этой земле, не сможет создать серьезных полотен, больших шедевров. Художник тоже должен быть удовлетворен условиями своей жизни. Купить, да, не все могут. Да, наверное, это и не надо. У нас нет такого количества картин, которые бы можно было распродать каждому человеку в отдельности. А вот прийти и посмотреть могут все. Мы отличаемся от всех государственных и негосударственных галерей тем, что у нас экспозиция осматривается бесплатно, круглосуточно и без выходных. Это объясняется тем, что отель работает круглосуточно, 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Можете прийти, подняться, спросить у портье, где находится выставочное пространство, а это по периметру отеля несколько этажей, и совершенно спокойно, бесплатно осмотреть все, что там предлагается вашему вниманию. Мы даем анонсы этих выставок и в интернете, и в афишах, поэтому у нас открыт доступ для всех. Кроме того, поскольку наша галерея очень известная в области, нам звонят из разных школ, небольших городов, привозят школьников и взрослых, и поменьше, студентов художественных училищ. То есть в этом смысле мы абсолютно открыты. Да, купить не все могут, но посмотреть все. Единственное условие, что все-таки нужно прийти в Атриум Палас отель, пятизвездочный отель, лицо нашего города, ну, красиво одетым, по крайней мере. Ну, не в грязной одежде и так далее. То есть, чтобы соответствовать тому уровню полотен живописных произведений, которые мы выставляем. Вот здесь как бы прийти как на праздник, как в театр. Потому что это однопорядковые вещи. Это высокое искусство.
Вы известный аукционист. Если мы говорим слово коллекционер, то становится более-менее понятно. Коллекционер — это человек, который коллекционирует картины. Аукционист — это первое, что приходит на ум, это человек, который устраивает аукционы. Вот это тоже очень интересно. Расскажите вот об этом, пожалуйста. Что есть вообще аукцион, из чего он состоит? Немного вот этот вот механизм раскройте нашим слушателям.
Аукцион — это одна из самых интересных и волнующих форм продажи, которые существуют на арт-рынке. Дело в том, что аукцион — это обязательное условие при продаже уникальных произведений. Неважно, какие это произведения. Если произведение является уникальным, то есть в одном числе, его нельзя продать иначе, кроме как в состязательной борьбе разных предложений. На подобные вещи, на картины, на произведения искусства всегда есть больше одного желающего. Нужно собрать их в одном месте и предложить им купить. Как можно выделить победителя? Только предложением цены. Открытый аукцион означает, что есть некоторая цена, определенная экспертами. Эксперт — это человек, который по опыту, по практике определяет цену произведения искусства. Примерная средняя цена обозначается, а затем дается возможность каждому из них предложить ту цену, которую он готов заплатить за данное произведение. Еще раз хочу сказать, это форма продажи уникальных видов произведений искусства, товаров и так далее.
А кто определяет вот эту уникальность? Ну, если мы говорим о простом обывателе, здесь все просто. Понравилось, не понравилось. А если мы говорим вот о картинах, которые должны, могут, не могут участвовать в аукционе? То есть почему мы говорим, что вот эта картина достойна аукциона, а вот эта нет? Кто это определяет?
Ну, все картины достойны аукциона. И дело в том, что если картина не востребована, значит, нужно пересматривать цену в сторону понижения. Если картина востребована, значит, нужно рассматривать в сторону повышения. Я вам хочу сказать, что когда впервые, там, 12 лет назад, картина Алексея Ефремова попала на аукцион, она была оценена в очень невысокую цену, в 3000 рублей. Сейчас это, ну, трудно сориентироваться, сколько это на современные цены, но это было очень недорого, картина была хорошая, я помню ее. За это время, развиваясь, оценивая свои возможности, создавая новые шедевры, приобретая серьезных покупателей, размещаясь в серьезных картинных галереях, делая персональные выставки, цены на работу Алексея Ефремова выросли в 10-12, иногда больше количества раз. Художник растет, он добивается успеха, признания, разумеется, растут его картины. Дело в том, что считается, картины настоящих художников — это самая инвестиционно привлекательная форма вложения денег. Могут упасть голубые фишки, может подешеветь золото, как это вот мы наблюдаем сейчас. Год назад золото стоило $2000 за тройскую унцию, теперь это $1300. Золото дешевеет. Дешевеют акции крупных компаний. Не дешевеет только одно – произведение искусства. Но это должно быть настоящее произведение искусства, ибо оно сделано талантливым человеком, и оно уникально. Конечно, бывают тиражные вещи, графика, например, тиражная, но тиражи очень ограничены. И всегда есть больше 20 желающих купить афорт Виталия Михайловича Воловича, нашего академика, величайшего из графиков, живущих сегодня на Земле, чем тот тираж, который изготовляется. Поэтому это вещи, которые приносят в дом радость, дают ощущение успеха, самоутверждения, прикосновение к искусству. Я заметил, что если человек начинает коллекционировать живопись, у него меняется все. Взгляд на жизнь, отношения с друзьями, отношения к работе. Друзья, которые приходили в гости прежде, говорили под пиво о спортивных мероприятиях, о рыбалке и так далее. Значит, теперь разговоры другие. Хозяина интересуют вопросы живописи. Выезжая за границу, он не бежит по магазинам, он идет по галереям. Он смотрит и напитывается тем великим искусством, которое существует в мире. И жизнь его кардинально меняется. То же самое происходит с его детьми. Вот почему, например, семья Михалковых такие талантливые все. начиная от матушки, от деда, потому что, с одной стороны, это великий художник Михалков, с другой стороны, это великий художник Суриков. Это дети, которые выросли в атмосфере высокого искусства, общения с выдающимися художниками, мастерами кино. Поэтому и сыновья выросли вот такими большими мастерами, крупными кинорежиссерами. Их дети не менее талантливы, не менее образованы. Все это потому, что они вращались с детства в сфере искусства. Если мы сами не могли по возрасту получить вот подобное образование, у нас в домах не было живописных произведений подлинных, то наши дети уже это имеют. Это воспитывает больше, чем одергивание, поучение. Человек воспитывается, глядя на то окружающий мир, в котором он живет. А если этот мир наполнен высоким искусством, достойными разговорами, это если жизнь наполненная, духовная, они и вырастают другими. Поэтому коллекционирование не только доставляет счастье, наслаждение самому коллекционеру, возвышает его среди себе подобных, он переходит в другое качественное состояние духовного мира. Но это и забота о тех, кто будет за тобой, о детях, о внуках. Я себе такую формулу смастерил, что называется. Когда человек начинает коллекционировать, друзья начинают его уважать, дети им восхищаются, а внуки его боготворят, потому что то, что куплено сегодня, по-настоящему высокое произведение искусства, хорошего мастера, через 100 лет будет стоить совершенно других денег, потому что подлинное искусство, оно еще имеет и очень важную коммерческую составляющую. Когда Третьяков приобретал свои картины для галереи разных замечательных художников, цены были внятные. Третьяков не был очень богатым человеком, он занимался производством ситцев, он торговался за каждую работу, покупал по минимальной цене. Художники, зная, что он создает такую галерею, которая будет национальным достоянием, уступали ему по цене. Теперь эти полотна бесценны, потому что их высокое качество, высокое искусство и уникальность делает их по-настоящему привлекательными и желательными для огромного количества людей, отсюда и стоимость их растет. Вот в коллекционировании, особенно коллекционировании живописи, а именно живопись стоит особенно дорого, среди всех современных предметов коллекционирования, эта традиция настолько широка, она была в России, она есть на Западе, она есть в современной России, и очень умные люди, продвинутые, образованные, стремятся к этому. Это очень важно, потому что это дает возможность развивать собственное искусство, поддерживать художников, это раз, поддерживать их талант, это два. Слабые художники, у которых нет явного таланта, у которых способности очень ограничены, они не выживают в этих условиях. Выживают только самые сильные.
То есть тоже такой отбор получается.
Безусловно. Бог леса не равнял.
Валерий Юрьевич, на выставку для того, чтобы понять вообще, что хотел сказать автор картины, нужно приходить подготовленным. Вот ваши несколько советов о том, как подготовиться к той или иной выставке, чтобы это действительно стало каким-то жизненным уроком, чтобы не просто прийти и посмотреть, а еще и вынести что-то для себя, какие-то жизненные уроки, какие-то ценности усвоить.
Ну, мне кажется, сначала нужно прийти и посмотреть. Вот есть один, на мой взгляд, принцип, это вкусовой принцип. Нравится или не нравится. Многие считают, что это вульгарный подход, на самом деле нет. И вот если эта картина меня трогает, задевает струны моей души, воспоминания, влияет на меня, оказывает такое позитивное воздействие, нравится. Значит, с этой картиной не нужно расставаться. Есть работы, может быть, знаменитого мастера, но тебя они не трогают. Это не твоя, это письмо, которое он написал не тебе. Тогда это письмо можно и не читать. Нужно делать отбор. Кто-то останавливается, большая часть, на роскошных живописных произведениях пейзажного стиля. Пейзаж — это всегда очень тонкое восприятие природы, и тот, кто родился в деревне, для него этот деревенский пейзаж близок, и он возвращается к этим корням, и он хочет вот видеть подобную живопись. Кто-то любит городской пейзаж, кто-то любит какие-то абстрактные вещи, кто-то любит натюрморты и так далее. То есть каждый выбирает себе свое направление. Вот в нем и надо развиваться. Не стоит заходить в чужой монастырь, грубо говоря, значит, со своим уставом и требовать от художника-пейзажиста каких-то вот сюжетных откровений. Это разные вещи. Найдите себе направление, которое вам нравится, вам близко, а затем уже книги, интернет и музеи. Мне всегда нравилось венецианское искусство. Я всегда был в восторге от этого. И вот, будучи в Венеции, я всегда обхожу многократно одни и те же музеи, смотрю, разглядываю, потому что мне это интересно. Мне это интересно, меня это греет, меня это восхищает. Я пытаюсь разобраться в биографиях этих художников, даже сам пишу статьи по этому поводу в модных журналах екатеринбургских. Найдите себе вот мир увлечений. Не разбегайтесь, не рассекайтесь мыслью по древу. И создавайте тематическую, тонкую коллекцию, приобретая постепенно все более лучшие работы, избавляясь от тех, которые вас уже не устраивают, передаривая хорошие работы своим близким или просто выставляя их на рынок. Формируйте коллекцию целеустремленно, планово. Это займет ваше время, ваш досуг. Причем это лучшее занятие, которое только можно придумать на свете.
Кстати, по направлениям живописи, что сегодня, на сегодняшний день, вот самое популярное направление?
Сегодня очень многие пытаются у нас в городе, в частности, значит, внедрить в культурную среду Екатеринбурга так называемый contemporary art. То есть это современное искусство. Искусство, где классическое искусство ничего не осталось. Может быть, значит, полотно имеется, краска имеется, но содержание этих полотен – это искусство в ряде случаев и искусство безобразного, эпатирующего, отвратительного. Потому что это тоже привлекает внимание. У нас люди по-разному смотрят на жизнь. Кому-то это нравится в том числе. Когда много фокусов, вместо школы, вместо умения пытается заменить какими-то выкрутасами, вывертами. Так было всегда. Авангардизм, он разный. Вот есть такая смешная художественная шутка. Он бывает до двух видов. Ивангардизм и абрамгардизм. Авангардизм имеет место, безусловно, значит, чтобы существовать, но он не должен заменять все искусство в целом. Классические традиции, классические образцы живописные – это все-таки главная, та самая база, на которой базируется все искусство. Пускай мне доказывают, что этот художник или музыкант, который нот не знает, ноты читать не умеет, сольфеджио не изучал и так далее, что вот он может что-то написать хорошее. На самом деле это не так. Если нет школы, нет искусства. Даже Пол Маккартни, один из великих битлов, который написал много песен, вынужден был изучить теорию, практику музыкальную, значит, нотописание и так далее, для того, чтобы развиваться дальше. Он это сделал. Сальвадор Дали, великий сюрреалист, самый знаменитый художник 20 века, может быть, он знал, как писать, он умел школу. Он, перейдя, создал уже свое новое искусство. То же самое можно сказать и о Пабло Пикассо. Если смотрите на его авангардные образцы, кубистические, такое ощущение, что он никогда не учился нигде. Но когда вы видите его более ранние работы, вы понимаете, что школа там есть, классическая. Школа, когда, в которой писал Веласкес, великий испанский художник, там все это присутствует. Нельзя просто, не будучи ученым, образованным, профессионально подготовленным, стать хорошим художником, хорошим мастером. А для этого есть академия. Академия у нас, слава богу, императорская академия в Петербурге, где умеют учить, потому что там есть великие художники, работающие до сих пор.
Валерий Юрьевич, ну и в конце нашей передачи хотелось бы традиционно услышать ваши пожелания нашим радиослушателям.
Дорогие друзья, каждый хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону, сделать ее наполненной, более интересной. Мы растем, развиваемся, мы становимся более состоятельными во всех отношениях, и в материальном, и в духовном. Если для вас вот эта сторона жизни, как высокое искусство, еще не открыта, отворите эту дверь, войдите туда. Вы испытаете, во-первых, трепет общения с высоким искусством. Вы поймете, что это в жизни дает намного больше, чем любая материальная сторона. Может быть, тогда вы сможете ответить на вопрос, почему кусок холста, измазанный краской, талантливым художником, стоит дороже океанских яхт, средневековых дворцов, императорских корон, того материального, что окружает нас. Замок может стоить 70 миллионов долларов, а картина Ван Гога – 130 миллионов долларов. Вот это соотношение потрясает. Кажется, они несовместимы, эти вещи. Но оказывается, что вот в материальной и культурной жизни Ван Гог предпочтительнее, чем, допустим, тот же замок или драгоценные изделия. На этот вопрос очень трудно найти ответ, но он кроется в том, что высокое духовное всегда будет превалировать над материальным. Это то, что Господь дал человеку, духовную составляющую, которая всегда будет выше материальной. Поэтому двигайтесь в эту сторону, в сторону высокого. Зацепитесь рукой за облако, приподнимитесь над землей, ваша жизнь изменится. Она станет ярче, лучше, содержательней. Вот это вот мой вам совет.
А мне осталось только напомнить, что сегодня в разговоре на свободную тему участвовал Валерий Юрьевич Суворов, коллекционер, галерист и генеральный директор аукционного дома «Суворов». Спасибо вам большое и до новых встреч!